отличие от других религий, которые центральным своим местом или основанием имеют какой-то триумф, какие-то завоевания, какие-то акты насилия. Христианство имеет своим центром Голгофский крест, как место глубочайшего унижения, страданий, даже полной беспомощности. Никакой человек не может понять сути христианства, если он не поймет сущности Голгофского креста. Даже больше того, никакой человек не сможет переживать настоящее христианство, если он не сможет переживать сущность Голгофского креста практически в своей собственной жизни, в своем собственном сознании. И даже больше того, наша жизнь, наше благословение, наша полнота и все то, что несет в себе христианство, напрямую зависит от того, насколько каждый из нас, каждый, кто называет себя Христовым, по-настоящему смог идентифицировать себя с тем, что Господь Иисус Христос сделал для нас на Голгофском кресте. Это само понятие странно для нас. Оно странно было всегда, а особенно странно в нашем современном обществе. Странно по причине того, что мы сегодня живем в мире, который движим философией успеха, философией удовольствия, философией гордыни, философией благополучия. Несмотря на то, что эта философия сегодня окружает каждого из нас, у нас нет альтернативы. У нас есть единственный источник спасения. Когда-то апостол Павел писал о своем переживании, когда он сталкивался с сопротивлением мира, с сопротивлением давящего на него общества. Он говорил следующее. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, мы читаем 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Заметьте, для Павла было очень важно. Он был очень внимательный, он очень старался, чтобы он своей собственной славой, своими собственными успехами, своей собственной доблестью или талантами своими, чтобы он не заслонил вот этой уникальности Голгофского креста. Он добавляет 18 стих, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть», то есть глупость. У нас нет сегодня здесь английского текста, вы можете посмотреть в своих Библиях, там, скорее всего, найдете слово «foolishness» для погибающих. Люди, которые не знают спасительной благодати Иисуса Христа, сталкиваясь с Голгофским крестом, они не могут вместить его в свою систему координат. Для них он абсолютно непонятен. Апостол утверждает и подчеркивает, что они никаким образом не могут совместить это с другими ценностями, с которыми они живут. Он кажется им совершенно нелепым и неприемлемым. И несколькими стихами ниже он добавляет, 22 стих, «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости». Вот так основные две группы людей воспринимали религию тогда. Они были религиозны. Они готовы были принять религию, они готовы были согласиться с ней, они готовы были даже свою жизнь приводить каким-то образом в соответствие с той или иной религией, но они воспринимали религию в двух гранях. Одна категория людей согласна была иметь дело с теми, кто являет чудеса. Для других очень важно было услышать умозаключение, достижение мудрости, которые бы могли убедить последователей в том, что эти люди достойны того, чтобы за ними пойти. Апостол продолжает говорить, а мы проповедуем Христа распятого. Не попадает ни в одну категорию, ни в другую. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу. И Божию премудрость. Заметьте, друзья, апостол не стремится быть популярным или принятым в окружающем его мире. Он понимал, что мир в своей духовной слепоте, он совершенно не способен видеть то, что представляет собой наивысшую ценность. Поэтому он говорит, несмотря на требования мира, мы проповедуем Христа распятого, потому что только в нем сила Божия. Каждый раз, когда мы вспоминаем страдания, смерти, воскресения Иисуса Христа, мы говорим о кресте. Крест – это кульминация искупления. Крест – это апогей страдания Божьего Сына, который пришел на землю, чтобы умереть за грехи людей, которые Он добровольно взял на Себя. Крест, друзья мои, это кульминация зла, исходящего из преисподней и столкнувшегося с мощнейшим выражением божественной славы, нисходящей с небес. И это столкновение произошло на Голгофском кресте. Мы как бы знаем это, соглашаемся и даже повторяем слова Писания, которые только что мы прочитали или подобные им. Но, к сожалению, часто до конца так и не понимаем значимость креста на практике. За что же апостолы были так привержены кресту? В чем его сила? Почему он должен быть таким дорогим для каждого из нас? Эта значимость, дорогие мои, она совершенно далека от суеверно-мистических представлений, которые многие люди имеют, когда они говорят о нательном крестике, который они носят для того, чтобы сохранить себя от порчи какой-то или от несчастья. Или даже от каких-то изображений, всевозможных изображений креста. Все это обман. Сила Голгофского креста была в том, что произошло на нем. Став орудием казни Божьего Сына, крест стал инструментом искупления. Это удивительное явление. Неудушевленный, бездейственный, но все же самый непосредственный участник глобального события во Вселенной. Голгофский старый деревянный крест. Именно на нем была совершена глобальная победа Бога над дьяволом, добра над злом и жизни над смертью. Сегодня мы посмотрим на место Священного Писания, которое раскрывает перед нашими глазами практический смысл значимости Голгофского креста. Крест находится в самом центре этого отрывка. Послание к Филиппийцам, 2 глава, мы будем читать с 6 по 11 стихи. Он, речь идет о Христе, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Богу Отца. Этот отрывок можно представить себе в виде тропинки. Тропинки, которая спускается с одного склона горы и спускается глубоко-глубоко в ущелье. Она доходит до самой-самой глубины, и вот крест стоит в самой низкой точке этого ущелья. И после него тропинка пошла ввысь. Она пошла на другую гору, на другой склон. Она идет, устремляется к вершине, которая возвышается еще более величественно и которая доминирует над всем, что можно видеть вокруг. Это тропа, путь Иисуса Христа, путь к Его славе, к славе вечности будущего, превышающей славу вечности прошлого. Крест – это центральная точка на пути Иисуса Христа. Мы так и посмотрим на этот текст через призму пути Иисуса Христа. Когда апостолы проповедовали спасение, они очень часто ассоциировали весть Евангелия с вот этим термином «путь», «путь Господень» или «путь Иисуса Христа». Евангелист Лука в Деянии апостолов приводит, дает описание обращения Аполлоса. Аполлос – один из известных тогда служителей. Вот когда он только покаялся, два человека имели особенное воздействие на этого человека. И вот послушайте, как это описано. Деяния святых апостолов, 18 глава, мы читаем с 25 стиха. Он был наставлен в начатках, не написано, в начатках веры, в начатках учения о спасении. Здесь сказано, он был наставлен в начатках пути Господня. Как я уже сказал, что в первой церкви это была привычная ассоциация. Когда говорили о спасении, говорили о пути Господнем, о пути Иисуса Христа. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акилла и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему, что объяснили, путь Господень. Это очень важный элемент. В Священном Писании нет праздных слов. Каждое слово имеет очень большую практическую значимость. И вот здесь Дух Святой побуждает евангелиста Луку, чтобы он выражал это именно такими словами. В послании к евреям говорится о пути к Богу, который проложил Господь Иисус Христос. Посмотрите, пожалуйста, 10 глава послания к евреям, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Okay. Иисус проложил путь, и дальше говорит, да приступаем с искренним сердцем и с полной верою. Если вы почитаете внимательно другие тексты, вы можете вспомнить такие места, как то, что говорил сам Иисус Христос. Он говорил, «Я есть путь и истина и жизнь». Или апостол Петр пишет, 2 глава 1 послания, 21 стих, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Опять образ пути, на который Он приглашает нас, стать на этот путь, идя за Иисусом Христом. Этот путь глубоко и емко представлен апостолом Павлом в послании апостола Павла к филиппийцам. Давайте посмотрим еще раз. 2 глава, 6 стиха. Посмотрите на путь. Представьте себе тропинку. Он, будучи образом Божиим, находился на одной вершине, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. У этого пути есть две части, есть два склона. Эта тропинка имеет начало или первую половину, и имеет вторую половину. И я назвал эту первую половину выражающей совершенное доверие Отцу в послушании, и вторую – совершенная верность Отца, ведущая к славе Сына. Можем это представить в виде графика. Если он у нас получился там, то можем увидеть вот примерно такую картину. Вот это все то, что написано с 6 по 11, в этом тексте с 6 по 11 стихи. Все, что написано, представлено здесь вот в этих шести ступенях, а точнее три с одной стороны, три с другой стороны, и в центре крест, Голгофский крест. Мы посмотрим на эту схему по порядку, останавливаясь на каждом ее элементе. Итак, совершенное доверие Отцу в послушании. Полное послушание Сына Отцу было ключевой характеристикой всего божественного плана искупления. Этот план был разработан во всех его деталях вечности прошлого. То есть до того, когда появилась первая молекула, первый атом Вселенной, до этого был в совершенстве разработан божественный план искупления. И в этом плане искупления были распределены роли. В Божественной Троице три личности Божества абсолютно равны друг другу по своей природе. Тем не менее, между ними есть функциональная разница, и в соответствии с этой функциональной разницей у каждого участника Божественной Троицы определилась роль, была определена определенная функция. Это особенно ясно видно в осуществлении Божественного плана искупления. Бог посылает Сына на землю, Бог посылает Сына. Вы помните, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Отец посылает Сына для спасения людей. Посмотрите, Сын послушно принимает на себя роль, совершенно несвойственную Богу. Он становится человеком. Давайте еще раз посмотрим на исследуемый нами отрывок. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя». И вот здесь ключик, объясняющий, почему это произошло, «быв послушным». То есть все то, что описано вот здесь в первых трех стихах, 6, 7 и 8, все это доминируется или все управляется одним фактором – глубоким послушанием Сына Божьего, второй личности Божества. Никакая другая причина не заставила Иисуса пойти в этот путь. Никакая другая, как только полное послушание Отцу. Конечно, это послушание Сына Отцу исходило из Его глубочайшего, полного доверия Своему Отцу. Между Отцом, Богом Отцом и Богом Сыном из вечности прошлого всегда были отношения абсолютной любви, которая их связывала. И всегда были отношения абсолютного доверия друг другу. И вот Сын отправляется в этот путь, отправляется в путь искупления. И Он идет по этому пути, Он идет, будучи движим двумя факторами. Первое – послушание, которое опирается на полнейшее доверие Отцу. В этом смысл. Вот почему в послании к Евреям в 12 главе Сын назван, помните, начальником и совершителем веры. То есть тем, кто начал и тем, кто довел веру до ее совершенства, не было никого во вселенной, кто более совершенно бы, чем Иисус Христос, доверял своему Отцу. На этом пути доверия Отцу Иисусу пришлось пройти несколько ступеней. Очень конкретных ступеней, очень конкретные шаги. Каждый из них был связан с добровольным унижением и сознательным отказом от того, что было вполне естественно, принадлежало ему. Первое, что мы видим, это полный отказ от собственной славы. Давайте еще раз посмотрим на нашу схему. Вот самое первое, что мы видим, отделяет Иисуса от славы вечности прошлого – это вот этот полный отказ от этой славы. Апостол подчеркивает, что до своего воплощения Иисус Христос был полноценным обладателем славы Божественной Троицы. Что значит слава? Слава означает великолепие, означает высочайшее качество чего-то. Качество настолько великое, что оно славное. Вот посмотрите на эти цветы. Вы знаете, почему их поставили сюда? Потому что они красивы. Веник сюда не поставили какой-нибудь обшарпанный. Веник обшарпанный прячут куда-нибудь так, чтобы его не видели. Почему? Потому что он бесславный. А вот то, что красивое, это славно. Это краски, это нежность лепестков. Это уникальный дизайн, который Бог вот продумал в каждом этом маленьком цветке. Почему сегодня вот здесь музыканты перед нами, не все, мы все, конечно, тоже пели, но вот здесь еще перед нами поют те, кто умеет лучше это делать. И вот если вы будете идти выше, выше, выше в этом великолепии, в способностях, в творческих способностях, в разуме, в силе, в благородстве, выше, выше и выше, и вы дойдете до пика, вот там Бог. В действительности, если мы посмотрим человеческую славу и Божью славу, это между ними пропасть. Это абсолютно несравнимые явления. Абсолютно несравнимые. Вот почему апостол пишет, 6 стих, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». В принципе, эту фразу нужно перевести очень просто. «Он был по праву Богом». Не было абсолютно никого, кто каким-то образом мог бы предъявить претензии к тому, что он является Богом. И вот тот, кто был по праву Богом, уничижил себя самого. То есть Сын обладал в вечности прошлого во всей полноте божественной славой и из послушания Отцу в полном доверии Ему ради реализации божественного плана искупления Сын абсолютно сознательно и добровольно отказывается от всего, что Ему принадлежало по праву. Представьте себе разницу между высокоморальным, хорошо воспитанным, талантливым, благородным князем или общественным деятелем каким-то, послужной список которого переполнен великими благородными делами. Представьте себе такого человека и грязного мелочного бомжа, который пытается как-то обхитрить, где-то переегорить кого-то, где-то у кого-то что-то забрать, каким-то образом грязно мелким воровством промышляет себе на жизнь. И вот если мы представим себе вот эту разницу между такими людьми, друзья, это недостаточная разница, чтобы представить себе разницу между великолепием славы Божьего Сына и грешными людьми. Разница между великолепием славы Божьего Сына и даже самыми славными грешными людьми намного больше, чем та, которую мы попробовали себе сейчас представить. Божий Сын величественный, благородный, абсолютно святой, по своей природе абсолютно не имеющий пятна или порока, то есть Он светится великолепием. Вот этот Божий Сын поселяется среди воров, разбойников, бунтарей, блудников, богопротивников, полностью ассоциируя себя с ними. Вот что значит уничижил себя самого. Но это еще не все. Это только первый шаг, без которого невозможно было искупление. За ним следует второй – это полный отказ от собственной значимости. Давайте посмотрим на следующую ступень на нашей схеме, на этой тропинке, которая идет с горы, она опускается вниз. И вот первую вот эту точку – это первая ступень унижения, когда отрывается от него, отрывается или он добровольно отказывается от всей славы небес, которая ему принадлежит, ему, благородному князю. Он абсолютно отказывается и погружается сюда, в эту пучину человеческой греховности. Но для того, чтобы искупление произошло, нужен еще один шаг. Это полный отказ от собственной значимости. Значимость – это признание нашего положения в обществе. Одно дело, когда вы провалили экзамен, другое дело, когда об этом объявили по телевидению. Когда мы где-то провалили, мы очень не хотим, чтобы люди знали это. Мы очень не хотим, чтобы это выставляли на посмешище. Мы хотим как-то загладить, скрыть для того, чтобы исправиться и быть лучше, и производить впечатление, как более порядочных людей. Совсем другое дело, когда вы согрешили, нечаянно оступившись, и когда вашим поступком или проступком тычут вам в лицо, когда его делают известным всем. 7 стих. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Когда мы обнаруживаем наш провал, мы ожидаем понимания от друзей и близких. Мы рассчитываем, что они не осудят, что есть кто-то, кто не отвернется, есть кто-то, кто поймет, кто не оставит нас один на один с нашими проблемами. Друзья, от Христа отвернулись все. Это было по-настоящему. Это была не игра. Сначала разбежались ученики, которые еще несколько часов до этого уверяли, клялись в своей абсолютной верности. Разбежались, отрекались, «Я не знаю тебя, никогда не знал». Затем оклеветали иудейские религиозные начальники, совершенно несправедливо, в открытую, перебирая лжесвидетелем за лжесвидетелем, подбирая нужную статью, подбирая того, кто сможет достаточно веско представить перед Пилатом доказательства, которых было бы достаточно для смертной казни. Затем Пилат. этот могущественный римский прокуратор, который оказался совершенно беспомощный перед умело выстроенной иудеями ловушкой. Этот человек, который обладал наивысшей властью в регионе, он оказался неспособным сделать то, что он хотел. Оно было для него очевидно. Он сам ясно понимал, невиновен. Он точно знал, предали из зависти. Он хотел и пытался его освободить, но оказался абсолютно неспособным это сделать. Несмотря на то, что видел, что дело сфабриковано, что обвинения ложны, что стоявший перед ним узник невиновен. Затем римские воины, грязные, морально развращенные, падкие до легкой наживы, находившиеся в самом-самом низу испорченного грехом общества. Именно эти люди находились рядом с Сыном Божьим в последние часы Его земной жизни. И находясь рядом с Ним, они не сожалели. Они не жалели Его. Они Его били. Они над Ним смеялись. Они продолжали на него клеветать. Те, кто был на самом дне человеческой безнравственности, насмехались над святым Богом, который ради спасения их стал человеком. Те, кто были рабами, пренебрежительно кричали владыке вселенной: «Кто ударил тебя? Отгадай!» Луки 22 глава 63 стих. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли по лицу и спрашивали: «Прореки, кто ударил тебя?» В прятки играли. И много иных хулений произносили против Него. И далее, Матфея 27:39, проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди со креста». Все это достаточно ужасно само по себе, но самое печальное произошло чуть позже. От него отвернулся Отец. Отвернулся совершенно искренне, изливая на него весь гнев, святой и праведный гнев, потому что видел на нем человеческий грех. 46 стих. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама сабахтани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Помните, что Иисус находился в этом положении совершенно добровольно. Помните, что это был Его путь по тропе искупления. И здесь воплощенный, страдающий Божий Сын находит до еще одной, самой критической точки. Это полный отказ от самого себя. Если мы посмотрим еще раз на нашу схему, мы можем увидеть это перед самым крестом. Вначале Сын отказался от славы небес. Следующий шаг — Он отказался от своей значимости. Это, как мы уже увидели, далеко не легко. Но еще один шаг означал отказ от самой жизни. Иисус, тот человек, перед кем падали ниц херувимы, тот человек, который был источником жизни, о нем сказано: в нем была жизнь. И вот этот Бога-человек, источник жизни, он сейчас в данной точке сам добровольно эту жизнь отдает. 8 стих. «Смирил себя, быв послушен даже до смерти, и смерти крестной». Именно здесь и заключается кульминация ужаса креста. Божий Сын, источник жизни, погружается в могилу, в царство смерти, сковавшее цепями полной беспомощности живущих на земле людей. Пока человек жив, он еще имеет какую-то власть. Он может поставить подпись над своим завещанием, он может распоряжаться своим имуществом, он может выражать свои желания, но когда он умирает, он становится ничем. Настолько ничем, что это ничто закапывают или сжигают. Иисус умер. Умер ужасно, но вполне законно. Он умер по причине того, что Он взял на Себя наши с вами грехи, за которых нет другого выхода, только смерть. Все было вполне реально, все было по-настоящему. Окружавшие Его люди находились в ужасе. Даже Его ученики, которые много слышали о воскресении, о котором говорил Христос, даже они находились в состоянии полной подавленности, не имея никакого проблеска надежды в своем собственном сознании. Это была глубокая и настоящая смерть. И так оно и было бы, если бы не совершенная верность Отца. Отец продолжал контролировать ситуацию. И вот здесь, вот с этой точки креста, наступает поворотный момент, когда начинается движение вверх. Совершенная верность Отца в прославлении. Земная жизнь Иисуса Христа завершается словами. 46 стих 23 главы Евангелия от Луки. «Возгласив громким голосом, Иисус сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой», и сказав, «Сие испустил Дух». Эти слова говорят о том, что даже находясь в самой критической точке страданий, даже тогда, когда Отец вполне законно отвернулся от пораженного человеческим грехом и святым праведным гневом Сына, Иисус продолжает доверять Отцу. Продолжает уповать на Него. Это удивительнейший путь, друзья. Это не просто пример, это удивительнейший путь спасения, по которому Сын Божий идет. И вот даже в тот момент, когда Отец полностью Его оставил, Он точно знал, Отец отвернулся от Него. Даже в этот момент Сын не то, что не обижается на Отца, а Он полностью Ему доверяет. И самые последние Его слова, Он говорит, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Это и есть совершенная вера. Иисус доверял Отцу, зная Его непоколебимую верность. Иисус доверял Отцу, зная, что некому больше доверять во вселенной. Отец – это единственная точка. Он знал, что Ему придется пройти сложнейшим путем. Но Он также знал, что это сложнейший путь – контролируется Отцом, и Отец приведет его к наивысшей славе. Действия Отца на этом этапе также выражены в трех шагах. Если вы помните киазм, о котором мы говорили, уже такой грамматический прием, литературный прием, который используется часто в древней литературе. Вот здесь мы наблюдаем ту же самую картину, мы наблюдаем этот спуск вниз, мы наблюдаем центр, это стрелка, это острие сходится сюда, на главную точку, на Голгофский крест, и мы наблюдаем подъем. Первое – это обретение Божьей жизни. Если вы внимательно читаете и исследуете вопрос воскресения Иисуса Христа, вы можете увидеть, что именно Бог воскресил Христа из мертвых. Много текстов, которые об этом говорят. Посмотрите Римлянам 10 глава 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Об этом проповедовали апостолы в первый день, в день Пятидесятницы, когда они только начали проповедовать. Деяния 2:23. «Сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Таких мест очень много, как я уже сказал, где ясно говорится, Бог воскрешает Иисуса Христа из мертвых. Бог воскресил Христа из мертвых по нескольким причинам. Первое указано здесь – смерть не могла удержать Его. Почему смерть не могла удержать Иисуса? Потому что Он Сам был праведником. Умерев за грехи людей, воплощенный Божий Сын, Сам не допустил ни малейшего греха, поэтому смерть не могла удержать Его. Во-вторых, Бог воскресил Сына, потому что Он, Бог Отец, был верен Своему Сыну. Абсолютная верность, она является неотъемлемой частью любви, которой связаны все три личности Божественной Троицы между собой. Кроме того, Отец был верен своему предвечному плану. Он верен истине. Он верен тому, что было решено. Именно это и было основанием для доверия Иисуса Христа. То есть Иисус получает Божью жизнь. Умерший Иисус получает вновь Божью жизнь, полноценную Божью жизнь, когда Бог воскрешает Его из мертвых. И вот здесь следующий шаг – обретение Божьей значимости. Бог вместе с этой жизнью дает Ему свою значимость. Если мы вернемся назад к этой схеме, мы можем увидеть это движение вот таким же самым образом. Во-первых, это обретение Божьей жизни после креста. Это то, что Бог дает уже. И во-вторых, это обретение божественной значимости. Давайте посмотрим еще раз 8 стих и ниже. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Мы уже упоминали, что воплощение Божьего Сына было связано с Его добровольным отказом от значимости. Он был унижен более, чем кто-либо. Воскресив Иисуса Христа, Бог Отец возвысил Его, и теперь Его значимость стала очевидной для всех. Здесь нужно обратить внимание на два аспекта, друзья мои. Во-первых, это возвышение было не просто возвратом в ту точку, в которой Иисус был до Своего воплощения. Христос пришел на землю, будучи Богом. Он уходил с земли, будучи Бога-человеком. Это более высокая степень значимости, которую Он обрел в результате своего опыта здесь, на земле. Это было возвышение Бога-человека, Иисуса Христа. Раньше Он был выше всего, как Бог, вторая личность Божественной Троицы. Теперь Он стал выше всех, как воплощенный Бог, как Бога-человек. Евангелист Иоанн описывает положение Иисуса на небесах таким образом. Откровение 5 глава 11 стих. «И видел я, и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». Заметьте, друзья, насколько, каким контрастом отличается положение Агнца сейчас от того мгновения, когда он висел на Голгофском кресте, когда самые низкие, самые последние людишки ругались, клеветали, плевали и избивали его. Но Бог превознес его и поставил его выше всего. И заметьте, тьмы тем, все, абсолютно каждая личность, существующая во Вселенной, каждая личность, она сейчас воздает, она признает эту глобальную, гигантскую, абсолютную значимость. Причем не просто второй личности Божества. Заметьте, Божий Сын, Иисус Христос, в книге Откровения почти всегда называется одним словом, которое связывает его со Христом. Каким словом? Вы можете увидеть, это Агнец закланный. Он ассоциируется с тем моментом, когда над ним смеялись, когда его избивали, когда его пригвоздили ко кресту. Значимость Иисуса Христа, воплощенного Божьего Сына, умершего за грехи людей, она однажды будет признана всякой личностью, существующей во Вселенной. И в это положение его поставил Бог. Уже это чрезвычайно важно. Посмотришь на сегодняшних кандидатов в президенты, то здесь как будто соревнование по самохвальству. Каждый из них стремится рассказать как можно больше, какой он хороший. Голосуйте за меня. А некоторым вообще даже у Бога не за что прощения просить. Совершенно не то, что мы видим в Иисусе Христе. Иисус Христос был абсолютно славным, был абсолютно святым. И Он отказывается от всего этого, от своей славы, от своего положения, от своей значимости. Он принимает человеческую плоть, Он становится подобным человеком, принимает на себя образ раба для того, чтобы полностью довериться Отцу и чтобы ждать, что Отец сделает с Ним. Друзья, в этом смысл христианства. В этом смысл христианства. Смысл христианства в том, чтобы доверить Отцу свою собственную значимость. Последней точкой поднимающего действия Отца по отношению к Сыну будет совершенная слава Сына. Бог сделает вернувшегося на небеса воплощенного Сына полноценным носителем своей славы. Если мы еще раз посмотрим на эту же картинку, мы можем увидеть одну очень интересную деталь. Если значимость Иисуса Христа, которую Ему дал Бог, она была связана с Его наивысшим положением во Вселенной, то Его слава связана с тем, кто Он есть. Воскрешенный Отцом и вознесенный на небеса Бога человек, Сын Божий Иисус Христос, обладает не меньшей славой, сам по себе не меньшим великолепием, чем то, что Он имел до Своего воплощения. Только в этой точке Он является Богочеловеком, и причиной этой славы стал крест. Вот почему мы говорим о кресте. Иисус молился об этом перед Своими страданиями. Иоанна 17, глава 5 стих. «И ныне прослав Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Друзья, к славе, которая была у Христа прежде бытия мира, будет добавлена еще одна слава. Слава совершенного искупления. Слава результатов того, что было сделано. Мы уже говорили о том, что сегодня Божий Сын известен на небесах, как Агнец. Откровение 21 глава, 23 стих описывает сцену вот этого света, который в городе вечном, в городе Новом Иерусалиме. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Друзья, путь Иисуса Христа – это добровольный и сознательный отказ от собственной славы и собственной значимости ради полного доверия любящему Отцу, который и воскресил воплощенного Сына, приведя его в положение наивысшей значимости и наивысшей славы. Это и есть то, что мы празднуем сегодня. На этом можно было бы закончить, но я хотел взять буквально 5 минут для того, чтобы посмотреть на эту картину и еще немножко с другой стороны. Мы говорили о пути Иисуса Христа. Я хочу посмотреть на него как на путь в Иисусе Христе. Дело в том, что этот текст, который мы прочитали, он касается каждого из нас. Перед Ним, непосредственно перед Ним, апостол говорит, у нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он говорит о том, что каждый верующий человек, он как бы помещается в Иисуса Христа, и вместе с Ним идет этот путь. Наше спасение вообще имеет смысл, возможно, только в Иисусе Христе. Ефесянам 1 глава 13 стих. «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Друзья, в Нем наша победа, не рядом с Ним. Это не просто так, мы посмотрели на Него и вдохновились им, и получили Его победу. Нет, мы только можем тогда обладать Его победой, если мы в Нем, у нас нет своей собственной победы. Это Его победа, которая может стать частью нашей жизни. Или точнее, мы можем стать частью Его победы, когда мы соединимся с Ним, уверовав в Него, запечатленный обетованным Святым Духом. В Нем наша жизнь, в Нем наша полнота, в Нем наша значимость, в Нем наша слава. Колоссянам 2 глава 10 стих апостол добавляет еще несколько существенных утверждений к этой же истине. И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, с овлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Друзья, давайте посмотрим еще раз на эту схему. Вы знаете, почему Христу нужно было прийти вот сюда? Почему Ему нужно было опуститься до этой самой низкой точки? Единственная причина. Потому что мы находились здесь. Он пришел к этой крайней точке, потому что только в ней могла произойти полная идентификация Сына Божьего, ставшего Сыном Человеческим. Он пришел вот сюда, он спускался уровень за уровнем, шаг за шагом. Он спускался глубже и глубже, потому что вот здесь, именно вот здесь, в этом положении, находились все мы, люди грешные. И для того, чтобы вывести нас отсюда, Ему пришлось пройти через эту низину. Ему пришлось опуститься в самую гущу, в самую топь греха. Друзья, вы знаете, что происходит, когда человек верою принимает Иисуса Христа? Он признает этот факт, что Он здесь. Он признает эту реальность, что я тот, за которым Сын Божий спустился в болото. Он признает эту реальность, что Сыну Божьему приходилось отказываться от славы, которая была у Него реальная, отказываться от значимости, которая Ему принадлежала, отказываться от жизни, источником которой Он был, а я ничего этого не имею. Я только претендую на это. Претендую на славу, претендую на признание и претендую на то, что я должен жить хорошо и должен жить долго. Друзья, каждый раз, когда мы исповедуем Голгофскую жертву Иисуса Христа, каждый раз, когда мы исповедуем свою веру в Голгофскую жертву Иисуса Христа, друзья, мы говорим о том, что я вот здесь. Вот это кто я. Друзья мои, мы делаем это не для того, чтобы навечно погрузиться в это состояние самопоедания. Мы это делаем только по одной причине, потому что только когда мы признаем, что мы здесь, мы, соединившись со Христом, можем пойти вместе с Ним вот туда, пойти вверх, пойти туда, куда Его поднимает Отец. Мы имеем жизнь только благодаря Богу, только благодаря Иисусу Христу. Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Это единственная надежда на воскресение. Не наша праведность, не наши дела, а рождение свыше, рождение от Божьего Духа, который однажды поднимет смертное тело. Мы имеем значимость только в нем, Ефесянам 2:5, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Друзья, наша значимость абсолютно не связана с тем, сколько у вас образования, сколько денег, или какое, из какого благородного вы рода. Абсолютно. Единственное, что имеет смысл, во Христе ли вы? Идентифицированы ли вы с Ним? Погрузились ли вы в Него? И тогда вы будете выше все. Наша слава также возможна только в нем. 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Мы сейчас будем участвовать в вечере. Для каждого из нас это хорошая возможность проверить, насколько я идентифицирован со Христом. Насколько я в Нем? Посмотрите еще раз на этот путь. Посмотрите еще раз на тот путь, который прошел Иисус для того, чтобы вот здесь встретиться с нами на глубине. И посмотрите на то, что Он сделал с нами. и ответьте для себя на один вопрос. Во Христе ли вы сегодня? Сейчас, когда мы будем участвовать в вечере Господней, каждый христианин, каждый тот, кто во Христе, он, для него сегодня праздник. Это настоящий праздник победы, это настоящий праздник уверенности, это настоящий праздник торжества. Но каждый человек, который сегодня не может абсолютной уверенностью сказать «Я во Христе», для вас сегодня этот день является днем осуждения. Эти символы крови и хлеба, крови и тела, хлеб и вино, они сегодня являются новым свидетельством о том, что вы продолжаете быть здесь. Вы продолжаете находиться в этом положении полного бесславия, абсолютно отсутствия какой-либо значимости и тления и смерти, которая нависла над вами. Сегодня, дорогой друг, если ты в числе таковых, для тебя есть возможность примириться с Богом. Для тебя сегодня есть возможность прийти к Иисусу Христу и сказать: «Господи, я хочу принадлежать Тебе. Господи, я хочу иметь эту ясную уверенность, что я в Тебе сегодня». Если мы посмотрим на путь во Иисусе Христе, то я попробовал бы его описать таким образом. Погружение верой в Иисуса Христа, приводящее к добровольному и сознательному отказу от претензий на собственную славу и собственную значимость, в полном доверии всей своей жизни любящему Отцу, который приведет нас в положение наивысшей славы и значимости вместе со своим Сыном. Вот что значит путь в Иисусе Христе. И дай Бог, чтобы каждый из нас мог идти сегодня по этому пути. Мы будем сейчас молиться, и у каждого из нас есть сейчас возможность встретиться со Христом. У каждого есть возможность сейчас исповедать перед Иисусом Христом свое сердце. Исповедайте свою веру в Него. Если вы, проверяя себя, видите какой-то грех, который стоит между вами и им, помните, что Голгофская жертва Иисуса Христа, она смыла этот грех, и сегодня вам необходимо только признать его, попросить у него прощения. Если вы никогда не примирились с ним, сегодня, в этой точке, примите Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Преклоним колени и помолимся. Мы благодарим Тебя, Господи, за этот путь новый и живой. Это очень трудный путь, и никто из нас никогда не смог бы по нему пройти. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал своего Сына, единственного, кто был способен это сделать. Благодарим Тебя за то, что Твой Сын, пожертвовав собой в полном послушании, с полной верою, несмотря на боль и унижение, несмотря на несправедливость, несмотря на все то, с чем ему пришлось столкнуться со стороны окружавших его людей, он прошел этот путь до конца. Он отдал свою жизнь только для того, чтобы мы были спасены. Только для того, чтобы поднять вместе с Ним нас, которые доверят себя Ему. Господи, мы благодарим Тебя за это чудо. Благодарим Тебя за это уникальное изобретение, которое могло родиться только в Твоем совершенном разуме и только в Твоей великой любви. И еще больше, Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы стали частью Его. Благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем возложить на Тебя наше упование, и мы знаем, Господи, что вот так просто, уверовав в Тебя, мы можем иметь эту гарантию, что мы в Тебе, мы спасены Тобой. Мы имеем жизнь, имеем значимость, имеем вечную славу. Мы знаем, что однажды мы сможем погрузиться в эту славу. И сейчас мы видим ее сквозь тусклое стекло, но однажды, Господи, мы узрим ее, какая она есть. И благослови каждого из нас сейчас в участии в вечере. Приготовь сердце каждого. Господи, удали всякое сомнение. Удали, Господи, из наших сердец все то, что мешает нашему полноценному общению с Тобой, полноценному доверию Тебе. Ты исцели наши раны сегодня. Ты удали, Господи, всякие тенденции ко греху. Ты освободи и очисть совесть. Благослови, Господи, чтобы каждый из нас сегодня с открытым лицом мог посмотреть на славу Твою, явленную в Голгофском кресте. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!